Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая информационно-аналитическая программа. Сегодня 3 июля. В Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях минувшей недели. Магистральный газопровод Грузии изъяли из списка стратегических объектов.
Его новым владельцем может стать «Газпром», у которого есть огромные средства.
Де-факто парламент Южной Осетии принял бюджет на 2010 год.
3 миллиона рублей на борьбу с бешенством. Разносчиком этого заболевания стали собаки из опустевших после войны грузинских селений.
А подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы сможете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Баку разогнаны полицией две акции азербайджанской оппозиции. Вице-президент США Джо Байден прибыл в субботу с заранее необъявленным визитом в Ирак. В Кракове подписано дополнение к договору между Варшавой и Вашингтоном о противоракетной обороне. Вице-президент США Джо Байден прибыл в субботу с заранее необъявленным визитом в Ирак. Его переговоры с иракскими лидерами проходят на фоне продолжающихся в этой стране с марта после парламентских выборов споров относительно формирования нового правительства. Одновременно с Байденом в Ираке сейчас находятся американские сенаторы Джон Маккейн, Джо Либерман и Линдси Грэхэм, призывавшие иракское руководство ускорить процесс формирования кабинета. В Кракове в присутствии госсекретаря США Хиллари Клинтон и министра иностранных дел Польши Радислава Сикорского подписано дополнение к договору между Варшавой и Вашингтоном о противоракетной обороне, сообщает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Предыдущая администрация США намеревалась разместить на польской территории часть так называемого противоракетного щита, однако после прихода к власти Барака Обамы было решено заменить его мобильными ракетными комплексами «СМ-3». В связи с этим и подписано дополнение к договору. Хиллари Клинтон заявила, что американские ракеты будут защищать польский народ и всю Европу, отметив, что они никак не направлены против России. Об этом говорил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, база будет открыта для контроля со стороны российских наблюдателей. Я также рад, что Польша и США будут сотрудничать в вопросах энергетики вообще, и в частности, что касается добычи сланцевого газа.
Газу губкового.
Сказал Сикорский. В Кракове при участии представителей около 100 стран проходит форум, посвященный десятилетию сообщества демократии, международной организации, цель которой – укрепление демократии в мире. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Премьер-министр Грузии Ника Гелаури сегодня представил сотрудникам Министерства экономики и устойчивого развития их нового руководителя Веру Кабалия. При представлении премьер отметил, что последнее время в экономическом ведомстве сменилось много руководителей, однако он надеется, что Вера Кабалия на этом посту будет работать в течение многих лет. По части экономического развития у нас две важные проблемы – привлечение частных инвестиций и приватизация. Именно решение этих вопросов будет главной задачей нового министра и находящихся в ее подчинении сотрудников, заявил Гелаури. Премьер также выразил благодарность бывшему министру экономики Зурабу Паллеликашвили за проделанную на этом посту работу.
Эхо Кавказа. Новости.
Роза Атумбаева, вступившая в субботу в должность президента Киргизии, стала первой женщиной в Средней Азии, возглавившей государство. Вопрос о наделении Атумбаевой полномочиями был вынесен на референдум 27 июня, на котором, по официальным данным, более 90% избирателей одобрили новую конституцию страны. Конституция вступила в силу в пятницу. 59-летняя Атумбаева будет президентом до 31 декабря 2011 года. До проведения парламентских выборов, намеченных на октябрь, она также останется во главе правительства. В Баку разогнаны полицией две акции азербайджанской оппозиции, проходившие одновременно в разных частях города, передает корреспондент Радио Свобода Фарид Арифоглу.
акция протеста политического блока «Свобода» с требованием свободы собраний и обеспечения демократичности предстоящих в ноябре парламентских выборов была пресечена на площади перед зданием кукольного театра. Около 30 участников акции были задержаны. Примерно столько же человек были задержаны при разгоне акции протеста с аналогичными требованиями партии «Мусават» в парке Гусейн Джавида. При задержании нескольким оппозиционерам были причинены телесные повреждения. Столичные полиции мотивировали разгон акции тем, что они не были санкционированы властями. Городские власти вот уже более 3 лет не разрешают акции протеста в центре столицы и предлагают оппозиции проводить их на окраинах. Международные организации неоднократно критиковали власть Азербайджана за ограничение свободы собраний. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Белоруссия сегодня отмечает День независимости. Это государственный праздник отмечается в стране в день освобождения Минска от войск нацистской Германии. Сообщается, что празднование началось с торжественного шествия ветеранов Великой Отечественной войны в столице страны. В нем участвует президент Беларуси Александр Лукашенко. Праздничные гуляния продлятся в республике до поздней ночи. До 200 детей-беженцев из Абхазии, в том числе и этнические абхазцы, отдохнут на курортах Грузии и зарубежья. Об этом сегодня заявил председатель правительства Абхазии Георгий Барамия перед началом сегодняшнего заседания правительства Грузии. По словам Барамия, первый поток детей сегодня уже отправился на отдых в Испанию. В частности, при содействии правительства Абхазии и Фонда интеграции и солидарности на курортах Испания отдохнет 4 детей-беженцев. Дети-беженцев также отдохнут и на курортах Аджарии. Туда запланировано отправить 40 детей. Столько же детей отдохнет и на курортах Греции. Относительно еще 30 детей ведутся переговоры. В Мадриде в субботу проходит грандиозный гей-парад с участием тысяч гостей из разных стран мира. Основное требование участников акции – предоставить особые права транссексуалам, включая бесплатные операции по перемене пола.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Тбилиси спорят по поводу законопроекта, согласно которому реабилитированный при помощи правительства США магистральный газопровод «Север-Юг» может подлежать приватизации. Долгое время этот газопровод считался стратегическим объектом. Однако в последнее время некоторые эксперты говорят, что государство является плохим менеджером, и подобного рода объекты должны находиться в руках частных предпринимателей. В то же время другая часть экспертов опасается, что магистральный газопровод может перейти в управление российской компанией «Газпром», тем более, что этот вопрос уже рассматривался несколько лет назад, рассказывает Нона Суварян.
Закон о государственном имуществе, согласно которому магистральный газопровод перенесен в список объектов, подлежащих приватизации, уже инициирован в парламенте Грузии председателем юридического комитета Павлеку Блашвили и его заместителем Лашей Тортия. На заседании парламента депутат Гия Цагаришвили поинтересовался мнением премьер-министра по поводу возможности приватизации газопровода, на что Ника Гелаури ответил.
Мы не собираемся приватизировать газопровод. Контрольный пакет 51% не будет продан. Есть идея, это рассматривается, но пока решения нет, что 5-10-15% акций будут вынесены на лондонскую биржу. Это будет хорошо как для международного имиджа, так и для инвестиционной среды. Это не произойдет ни в этом году, ни в будущем. Для этого нужен определенный период.
Профессор Тбилисского государственного университета Нотар Хадури подчеркивает, главное не то, что говорит премьер-министр, а то, что записано в законе. А в инициированном законопроекте говорится всего лишь о том, что магистральный газопровод можно приватизировать. Ничего не говорится и о том, что контрольный пакет акций будет в руках правительства. Эксперт по вопросам экономики говорит о главном риске, сопутствующем приватизации газопровода.
Его новым владельцем может стать «Газпром», у которого есть огромные средства, есть и свои, скажем так, вооруженные силы, и есть законодательно у него право российским законодательством, чтобы защищать свое имущество на территории других государств.
Поэтому Хадури считает, что до тех пор, пока отношения между Россией и Грузией будут напряжены, передача этого объекта хотя бы частично «Газпрому» представляет опасность того, что путем провокации он может быть использован против Грузии. Эксперт по вопросам экономики Гия Хухашвили, несмотря на то, что считает магистральный газопровод стратегическим, не является противником его приватизации. При этом отмечает, что исходя из интересов энергетической безопасности страны, не рекомендуется необдуманная приватизация или передача под управление газопровода политически мотивированным иностранным субъектом. В данном случае он подразумевает российскую компанию «Газпром». Однако Хухашвили говорит, что 10-15% акций можно продавать даже «Газпрому», так как это не решающий пакет.
Я просто сомневаюсь, что 10-15% объекта, который находится в режиме кота в мешке, кто-то купит. Потому что, ну, во-первых, эту организацию надо сначала акционировать, а во-вторых, привести к международным стандартам для того, чтобы вынести на лондонскую биржу. Газопровод сейчас, его акции выводить на рынок лондонской биржи, это просто смешно.
Вместе с этим Гия Хухашвили говорит о том, почему важна эта магистраль. По словам эксперта, это определенный рычаг для соблюдения баланса в системе энергоснабжения всего региона. Если Грузия упустит этот рычаг, передав «Газпрому» или дочерней компании в Армении, ослабляется роль Грузии в этой системе. Именно «Газпрому» в 2005 году правительство Грузии намеревалось продать газопровод. Однако тогда правительство США настоятельно посоветовало воздержаться от этого шага. Тема была закрыта после того, как между Грузией и США в рамках программы вызовов тысячелетия было оформлено соглашение, которое наряду с другими проектами предусматривало реабилитацию магистрального газопровода с тем условием, что Грузия не стала бы продавать этот объект. По словам эксперта по вопросам экономики Резоса Кеваришвили, в период этого соглашения до апреля 2011 года этот газопровод не должен продаваться. Но если это произойдет, то только согласие фонда вызова тысячелетия. В ином случае может поставиться вопрос возвращения денег, потраченных на все проекты, включая реабилитацию газопровода, что составляет 400 миллионов лари. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Де-факто парламент Южной Осетии принял бюджет на 2010 год. Этого события ждали в самопровозглашенной республике около полугода. Проект бюджета был представлен еще в декабре 2009-го. Однако после прений с депутатами было решено создать специальную согласительную комиссию, которая бы урегулировала споры и позволила внести дополнения в бюджет. С подробностями Мурат Гукимухов.
Бюджет в размере 4 миллиардов 385 миллионов рублей был принят 16 поправками согласительной комиссии. И в ходе сессии парламента были приняты еще 3 поправки, на которых настоял депутатский корпус. Однако, по мнению депутата парламента Южной Осетии Амирана Дьяконова, парламенту удалось провести не более трети предложенных изменений. В целом, законодательное собрание вынуждено было принять этот проект, потому что затягивать его обсуждение было уже невозможно. Правда, с условием, что парламент сможет вносить изменения по ходу исполнения бюджета. В интервью «Эхо Кавказа» депутат Амиран Дьяконов выразил свое неудовлетворение тем, что бюджет, по его мнению, получился не социально ориентированным.
В социальной сфере остается чувство неудовлетворенности. Обеспечение здравоохранения по агропромышленному комплексу, по жилищно-коммунальному хозяйству. То, что эти статьи бюджета были урезаны, остается фактом. У нас остаются, опять же, пробелы в контексте обеспечения выборов в органы местного самоуправления.
Это был депутат парламента Южной Осетии Амиран Дьяконов. Среди 16 поправок, на которых настояла согласительная комиссия, 3 миллиона рублей на борьбу с бешенством. Разносчиком этого заболевания стали собаки из опустевших после войны грузинских селений. Депутаты также настояли на выплате уже в этом году компенсации за материальный ущерб от войны 2008 года 500 семьям Южной Осетии в размере 17 миллионов рублей. Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов увеличены с 40 до 60 миллионов. Ассигнования на дорожный ремонт и строительство составят 66 миллионов рублей, из которых 29 на дороге Цхинвала. 1,5 миллиона рублей уйдет на издательство книг. В то же время в 16 поправок вошли статьи расход, которые трудно назвать социально ориентированными. Например, ремонт прокуратуры стоимостью 5 миллионов рублей, демаркация границы Южной Осетии, на которую уйдет 12 миллионов рублей. 15 миллионов рублей депутаты направили на капитальный ремонт резиденции посольства Южной Осетии в Абхазии, правда, в котором смогут отдохнуть 150 детей. Дополнительно к этим 16 пунктам на сессии было добавлено еще 3 –
за счет дополнительных доходов бюджета. Это ремонт туберкулезной инфекционной больницы и расходы на предстоящие муниципальные выборы. Еще картографические работы в районе грузинского села Тамарашени. В этом направлении планируется расширять город. Министр по делам связи и коммуникациям Георгий Кабисов среди тех, чье ведомство обошли вниманием. В республике отвратительно работает мобильная связь, нет интернета. Министерство было вынуждено взять кредит и оплатить североосетинским провайдерам еще 2 месяца доступа к всемирной паутине. Что будет после этого, Кабисов не знает.
Программа развития отрасли у нас была представлена в правительстве еще в конце прошлого года. Но ни одна из этих статей не нашла своего отражения. Кстати, хочу сказать, что в городе Цхинвал пока больше половины городских телефонов не восстановлено. А электросвязи почти ничего не было выделено. Наши жители сейчас не могут вовремя получать как печатные издания, так же и местный телеканал.
Это был министр по делам связи и коммуникациям Южной Сети Георгий Кабисов. Помимо бюджета, еще приблизительно 4,5 миллиарда рублей будет направлено по линии Министерства регионального развития на восстановление и строительство крупных инфраструктурных объектов Южной Осетии. И здесь не обходится без трений местной власти и российских чиновников.
Это был Мурат Гукимухов. Продолжаем тему. Несмотря на противоречивое отношение к деятельности правительства, в де-факто Республике Южная Осетия рады, что бюджет вообще оглашен. Вот что рассказывает коллега Алан Парастаев.
А как на факт принятия бюджета реагируют люди, считающие свое мнение независимым? Алан Гасиев работает в МПО по поддержке малого и среднего бизнеса.
Наконец-то после 3 или 4 лет неопределенности в финансовой жизни республики это событие состоялось. Наверное, для этого понадобилось и неоднократные визиты как аудиторов счетной палаты, и Генпрокуратуры России, и еще и массовое недовольство населения. Я думаю, что это имеет все-таки положительный результат, потому что народ пребывал в неведении, как расходуются средства.
Публикации бюджета и факт его принятия – это 1-0 в чью пользу, если говорить в контексте противостояния бровцев какой?
Прежде всего, это 1-0 в пользу народа Южной Осетии, в пользу какой-то определенности и перспективы в развитии Южной Осетии.
Это не есть инструмент для того, чтобы бровцев мог более продуктивно и независимо работать?
Это для него карт-бланш и как перед депутатами, так и перед народом.
А вот бывший бюджетник, хирург Сармат Парастаев. Он покинул Южную Осетию после войны. По его словам, создается впечатление, что медицины в предыдущих бюджетах Южной Осетии не было вообще.
Конструктивизм внесла вот эта встреча Путина с какой-то Бровцев. Потому что на протяжении последних 4 года бюджет неизвестен. Он не публикуется, о нем даже не говорят. А сейчас бюджет принят. И я считаю, что одной из причин принятия бюджета является то, что провал восстановления Южной Осетии налицо. По этому поводу была встреча с Путиным, и Путин просто вынудил их опубликовать бюджет, потому что иначе это нельзя восстанавливать страну, не зная, на что мы ее восстанавливаем. Это победа Бровцев. Мне кажется, что инициатором все-таки открытого бюджета был Бровцев, потому что, насколько я помню, он первым об этом заявлял, что надо скорее опубликовать бюджет, и он готов к этому.
Так или иначе, принятый бюджет связывается с перемирием и хотя бы временным в конфликте премьера Бровцева с президентом Кокойто. Но, почитав ряд публикаций в интернет-порталах, я засомневался в правоте этого тезиса. День принятия бюджета, по которому должен работать премьер-министр, его подчиненный, председатель Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, публикует интервью на сайте Осинформ. Называется оно «Команда Бровцева привела к коллапсу в сфере интернет-связи в Южной Осетии». Еще дальше в этом направлении пошел некий автор, который представляется как источник. Статья его называется «Правительственный проект бюджета Южной Осетии далек от нужд народа». Не обошлось и без обвинений в так называемом государственном гастарбайтерстве. Вот что пишет Осинформ, что, судя по всему, приоритет нынешнего правительства Южной Осетии – выделять средства прежде всего приезжим. Конец цитаты. В общем, понаехали тут. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастек.
И вновь в продолжении темы эксперты отмечают, что несколько лет подряд у де-факто Республики Южная Осетия и вовсе не было никакого бюджета. Почему же сейчас этот законопроект столкнулся с большими трудностями? Этот вопрос мой коллега Олег Кусов задал бывшему генеральному прокурору Республики Ахсару Кочееву.
Депутаты говорят, что они переступили через себя. А почему нужно переступать через себя и принимать такой бюджет, который, например, не отвечает коренным интересам народа? Депутаты парламента являются ставленниками президента. Они сателлиты президента, и то, что им скажет президент, они его послушно выполняют. Все, что там принимается или не принимается, принимается по прямой подсказке президента Рио. В парламент вошли лица с уголовным прошлым, те, которые вообще ни читать, ни писать не умеют. Что касается бюджета, бюджет, если он не подпитывался российскими деньгами, то там нет бюджета как такового. Там не работает ничего. Там не работают фабрики, не работают заводы, не работает сельское хозяйство. Сплошная разруха, запустение. Не работают фермерские хозяйства, потому что люди боятся, что, допустим, они, и это часто имело место, выращивают на ферме молодняк, скота и прочее, и ночью их грабят. Там, где цветет преступность, там никогда не будут созданы условия для ведения предпринимательства и иного рода деятельности. Основное там противоречие между президентом с одной стороны и правительством Южной Осетии, которое сплошь состоит из представителей Российской Федерации. У них основное противоречие заключается в том, что сейчас после войны эту разруху восстанавливали его на российские деньги, конечно, но восстанавливали его. Было создано государственное унитарное предприятие во главе с Кобисовым. И они получали деньги непосредственно через Россию. Но потом, когда Россия проверила, счетная палата Степашина проверила и пришла в ужас, они прекратили финансирование государственного унитарного предприятия. Было создано другое государственное унитарное предприятие, куда перечислялись все эти деньги. И это предприятие само искало подрядчиков и непосредственно заключало с ними договора на восстановление. Таким образом, югославская власть была отрезана от этой кормушки. И у них ничего не оставалось другого, кроме как постараться хапнуть бюджетные деньги, которые выделяет Россия. А сейчас у них нет к ним доступа. Вот отсюда идут эти противоречия.
Так считает бывший генеральный прокурор республики Южная Осетия Ахсар Кочиев.
Эхо Кавказа.
В намеченных правительством изменениях общего административного кодекса в Грузии у него появится возможность засекретить информацию о делах в международных судах или в судах других стран. Под грифом «секретно», к примеру, могут оказаться дела, которые рассматриваются в Европейском суде по правам человека или же в Гаагском трибунале. Рассказывают Лела Кунтюлия и Мзия Парисишвили.
Речь идет об изменениях 3 главы 5 статьи Административного кодекса. Свободные демократы в этих поправках видят тотальный запрет на публичную информацию. То, чем грозят эти изменения грузинскому обществу, представительница партии Теацу Лукиани рассматривает на примере Страсбургского суда.
Если кто-нибудь подаст иск в Страсбургский суд, предмет тяжбы, вопросы Европейского суда к правительству и ответы властей на эти вопросы, даты заседаний, перенос судебных заседаний по инициативе правительства – так же, как и другая статистическая информация, становится недоступной.
У Тейцу Лукьяни, советника Аласания по правам человека, 10 лет опыта работы в Европейском суде по правам человека. По словам Цулукьяни, намеченные изменения полностью противоречат Европейской конвенции по правам человека, а конкретно с 10-м пунктом. Это пункт, который защищает право части заинтересованного общества к свободному доступу к публичной информации. Ограничения связаны с несколькими случаями. Например, когда речь идет о национальной или общественной безопасности, предотвращении преступления и секретной информации. Учитывая эти принципы по действующему административному кодексу, у правительства Грузии и так есть право не обнародовать информацию, касающуюся государственной, личной или же коммерческой тайны. К чему тогда старание властей поставить под грифом «секретно» еще больше информации? Представительница партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Теацу Лукьяни называет две причины.
Первая причина, чтобы государство обрело полную монополию на эту информацию, чтобы не было головной боли из-за публичного обсуждения. И второе, чтобы, соответственно, отдельные исполнительные органы избавить.
Другие аргументы у одного из авторов этого законопроекта, Улаши Тордия. Он первый заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам. Он уверен, что новые изменения не противоречат международным стандартам. То, что в интересы властей не входит в разглашение позиции государства во время судебных разбирательств, представитель правящей партии Улаши Тордия объясняет так.
Потому что позиция
позиция, которая у нас есть, заранее не должна стать известной, чтобы не стать темой публичного обсуждения. Этого не должны знать, пока идет судебная тяжба. А после вынесения приговора уже возможно, чтобы все говорили свободно об этих вопросах.
Партия Аласани собирается в ближайшее время представить юридическому комитету в парламенте свои замечания и воспрепятствовать принятию изменений. Партия уверена, что новый закон после принятия вызовет новую волну исков в Страсбургский суд, куда за последнее время и так увеличились иски граждан Грузии. В партии «Наша Грузия. Свободные демократы» говорят, что запрет на информацию плохо отразится как на демократическом имидже Грузии, так и на казне, поскольку правительству по решениям Европейского суда по правам человека придется платить больше компенсации.
Это были Лела Кунтюлия и Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Руководители негосударственных абхазских средств массовой информации пригласили в кабинет министра юстиции де-факто республики. Руководителей СМИ пожурили за плохую пропаганду государственного, в данном случае абхазского, языка. Наш постоянный автор Виталий Шария, принявший участие в беседе, посоветовал иной способ популяризации родного языка.
Вместе с другими редакторами негосударственных газет и руководством АГТРК и частного канала Абаза ТВ я был приглашен на совещание у министра юстиции Абхазии Людмилы Ходжашвили. Министр ознакомила нас с письмом, полученным ею из Народного собрания парламента Республики Абхазии. Речь шла о серьезных недостатках в выполнении средствами массовой информации, принятого осенью 2007 года закона Республики Абхазии о государственном языке. Дело в следующем. Редакции газет уже не раз за последние два года получали предписания, напоминания и последние предупреждения на тему о том, что с середины 2008-го вступило в силу положение закона, согласно которому вне государственных печатных СМИ не менее половины площади должен занимать текст на государственном абхазском языке. Еще когда законопроект обсуждался, в ряде газет ставился вопрос, поскольку абхазским сегодня владеет лишь небольшая часть нашей читательской аудитории, даже не все абхазы, то в случае неукоснительного соблюдения закона газет те станут заведомо убыточными. Иными словами, данное положение превращается в способ экономического удушения независимой прессы. Надо ли говорить о том, что ни о каких госдотациях никто не заикнулся? На получаемые предписания мы обычно огрызались репликами в своих газетах. И на этом все заканчивалось. И вот сейчас, наконец, возникла возможность обменяться мнениями, как говорится, за круглым столом. Министр юстиции лишь посоветовала обратиться с коллективным письмом в парламент. Хотя, будет ли от этого толк, неизвестно. Ведь депутаты лишь утверждают годовые госбюджеты, но не разрабатывают их. А с коллективным письмом президенту мы уже обращались через свои газеты в декабре 2008-го. Ответом было молчание. Ну а если говорить в целом о достижении главной цели, ради которой принимался закон, о владении государственным языком всем многонациональным населением Абхазии, то боюсь, что заполнение нами наполовину газетных номеров текстами на абхазском очень мало приблизит к ней. Будем выпускать тексты, а читать их не будут. Так же, как очень мало приближают к достижению этой цели выпускаемые груды книг, курсы языка для взрослых. На это денег государство не жалеет. А не лучше ли было бы почти все эти суммы пустить на действительно эффективное дело, создание и успешную работу абхазских детских садов, чтобы туда ходили дети разных национальностей? В раннем детстве овладение языком происходит очень быстро и без проблем. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 19:28. Следующие полчаса нашей программы. Крупнейший производитель военной авиатехники, самолетостроительный завод «Билавиастрой», переходит в управление Минобороны.
Кбил Авиамшени был поставщиком военной техники для Туркменистана и некоторых других стран Средней Азии.
где лечить онкологических больных Южной Осетии.
В операционную войти, там можно свариться от жира. Воду носили девочки из родника. Вроде в городе появилась вода, туда она не доходит.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Вице-президент США Джо Байден прибыл в субботу заранее необъявленным визитом в Ирак. Его переговоры с иракскими лидерами проходят на фоне продолжающихся в этой стране с марта после парламентских выборов споров относительно формирования нового правительства. Одновременно с Байденом в Ираке сейчас находятся американские сенаторы Джон Маккейн, Джо Либерман и Линдси Грэхэм, призвавшие иракское руководство ускорить процесс формирования кабинета. Премьер-министр Грузии Ника Гелаурия сегодня представил сотрудникам Министерства экономики и устойчивого развития их нового руководителя Веру Кабали. При представлении премьер отметил, что последнее время в экономическом ведомстве сменилось много руководителей, однако он надеется, что Вера Кабали на этом посту будет работать в течение многих лет. По части экономического развития у нас две важные проблемы – привлечение частных инвестиций и приватизация. Именно решение этих вопросов будет главной задачей нового министра и находящихся в ее подчинении сотрудников, заявил Гелаури. Роза Атунбаева, вступившая в должность президента Киргизии, стала первой женщиной в Средней Азии, возглавившей государство. Вопрос о наделении Атунбаевой полномочиями был вынесен на референдум 27 июня, на котором, по официальным данным, более 90% избирателей одобрили новую конституцию страны. Конституция вступила в силу в пятницу. 59-летняя Атунбаева будет президентом до 31 декабря 2011 года. До проведения парламентских выборов, намеченных на октябрь, она также останется во главе правительства. Белоруссия сегодня отмечает День независимости. Этот государственный праздник отмечается в стране в день освобождения Минска от войск нацистской Германии. Сообщается, что празднование началось с торжественного шествия ветеранов Великой Отечественной войны в столице страны. В нем участвует президент Беларуси Александр Лукашенко. Праздничные гуляния продлятся в республике до поздней ночи. До 200 детей-беженцев из Абхазии, в том числе и этнические абхазцы, отдохнут на курортах Грузии и зарубежья. Об этом сегодня заявил председатель правительства Абхазии Георгий Барамия перед началом сегодняшнего заседания правительства Грузии. По словам Барамия, первый поток детей сегодня уже отправился на отдых в Испанию. В частности, при содействии правительства Абхазии и Фонда интеграции и солидарности на курортах Испании отдохнет четверо детей-беженцев. Дети-беженцев также отдохнут и на курортах Аджарии. Туда запланировано отправить 40 детей. Столько же детей отдохнет и на курортах Греции. Относительно еще 30 детей ведутся переговоры. Конкурс красоты людей с ограниченными возможностями «Мисс Мира» и «Мисс Европы 2010» пройдет в Тбилиси 9 июля. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили заместитель председателя Сакрибула столицы Мамука Ахвилидиани и организаторы конкурса. По словам Ахвилидиани, конкурс пройдет в филармонии. В нем примут участие 36 конкурсанток со всего мира. Конкурс будет очень масштабным, и в течение 10 дней грузинские зрители смогут принять участие в разных мероприятиях, как в Тбилиси, так и в Батуми, отметил он. В Мадриде в субботу проходит грандиозный гей-парад с участием тысяч гостей из разных стран мира. Как передает из Мадрида корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий, парад проходит на главном проспекте испанской столицы Гран-Виа, который заполняется танцующими полуобнаженными представителями сексуальных меньшинств и зрителями.
С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Уровень демократии в Грузии понизился, считает международная организация Freedom House. Согласно исследованию «Нации переходного периода», которое проводится ежегодно в странах постсоветского пространства и государствах так называемой «Новой Европы», Грузия за 2009 год набрала около 6 баллов, что на несколько пунктов хуже показателей за предыдущий год. Подробности в репортаже Беслана Кумузава.
Согласно исследованиям организации Freedom House, Грузия оказалась на 17 месте из 29 стран так называемого переходного периода. Грузия опережает все государства Средней Азии, Россию, Белоруссию, Республику Молдова, а также своих ближайших соседей – Армению и Азербайджан. Однако отстает от Европы и стран Балтии. Как отмечает редактор доклада Лиза Муц, ухудшения коснулись трех сфер – системы выборов, гражданского общества и национального демократического управления, то есть деятельности правительства. Описывая деятельность правительства, автор грузинского доклада Давид Апраксидзе в первую очередь упоминает о митингах, которые проходили в Тбилиси с апреля по июнь прошлого года. В докладе указывается, что президент Грузии провел переговоры с оппозицией и пообещал начать вторую волну демократических реформ. Однако, как отмечает Freedom House, к реальным изменениям в политическом диалоге эти переговоры так и не привели. Интересно то, что ухудшилась оценка избирательного процесса в Грузии, хотя в прошлом году никаких выборов в Грузии не проводилось. Тем не менее, по мнению авторов доклада, сыграло свою роль наследие парламентских выборов позапрошлого года. Именно недовольство выборами в парламент привело к массовым митингам. Относительно прошлогодних поправок в избирательное законодательство, Freedom House указывает на то, что реально их можно было оценить только после проведения выборов в мае этого года. И все же, окончательная оценка избирательной системы за прошлый год оказалась хуже, чем за предыдущий, и ожидается, что в этом году она не изменится.
Лидер республиканской партии Давид Юсупашвили таким образом оценивает состояние демократии в Грузии.
Изменения произошли в ту сторону, что стало меньше открытого и циничного насилия, но нет изменений по сути, потому что правительство поняло, что они должны иметь оппозицию в избираемых органах. Такой подход вызвал то, что они изменили кое-что в сторону улучшения в избирательном кодексе, но по сути проблемы остаются те же, которые мы имели и в прошлом. Что касается вообще свобод, я не думаю, что люди чувствуют себя более свободными. Я такого изменения не наблюдаю.
Оценивая гражданское общество, Freedom House указывает на то, что сегодня неправительственные организации Грузии пытаются найти свою нишу. При этом указывается на два недостатка. Первое – безответственность властей к рекомендациям неправительственного сектора и ограниченность средств для гражданского общества. Многие грузинские правозащитники согласны с тем, что в целом ситуация ухудшилась. Говорит председатель правозащитной организации 42-я статья Манана Какабадзе.
Международные организации пишут на дипломатических языках свои доклады, но все-таки эта цифра все-таки не соответствующая ухудшению процесса. Только местные организации знают детали и могут так откровенно писать, как есть реальность. Те организации, которые не имеют свое представительство, как Freedom House, у них мало представления той реальности, которая есть.
В целом следует отметить, что среди 29 стран переходного периода только в 5 отмечен рост уровня демократии. Среди этих 5 – Косово, Македония, Сербия, Словения, а также Беларусь. В Беларуси улучшения коснулись средств массовой информации и гражданского общества, однако в других областях наблюдается стагнация. Прочие страны Восточной Европы, Азии и Кавказа сделали шаг назад. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Министерство обороны Грузии сообщило о том, что крупнейший производитель военной авиатехники, самолетостроительный завод «Тбил Авиастрой», переходит в их управление. До последнего времени завод был частным предприятием, его приватизировали почти 5 лет назад. Новость о переходе завода под управление Министерства обороны вызвала множество вопросов у журналистов, но ответов на них пока нет, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Завод «Тбил Авиамшени» производит военные самолеты и вертолеты и, кроме этого, занимается подготовкой летчиков грузинской армии. Он является одним из крупнейших региональных производителей военной авиатехники. В советское время этот завод занимал 3-е место по числу производимых самолетов. Около 5 лет назад его приватизировали за довольно большую сумму денег – почти 70 миллионов долларов. Все последующее время «Тбил Авиамшени» считался одним из немногих прибыльных предприятий в стране. И поэтому новость о том, что завод возвращается в управление правительства, для многих стала настоящим сюрпризом. Генеральный директор «Тбил Авиамшени» Пантико Тордия объяснил такое решение следующим образом.
Всем хорошо известно, что, исходя из специфики нашей работы, наш главный заказчик и партнер – это Министерство обороны. На сегодняшний день задумана серьезная программа – основать на грузинском рынке военно-промышленный комплекс. И мы приняли для себя решение, что мы будем принимать участие в этом комплексе.
сказал гендиректор Тбил Авиамшени на двухминутном пресс-брифинге в Министерстве обороны. Он не стал давать более подробные объяснения, сославшись на то, что детали все еще находятся в процессе обсуждения. В его компании в течение дня также отказывались давать какую-либо информацию. В оборонном ведомстве сообщили, что инициатива слияния с министерством идет от руководства завода и что с их стороны никаких выплат в связи с этим не планируется. Такие намерения министерства никогда до этого публично не обсуждались ни с парламентариями, ни с представителями гражданского сектора. В бюджете оборонного ведомства на этот год не предусматривались дополнительные средства на содержание и развитие завода. В официальном видении министра на этот год, определяющем политику оборонного ведомства, нет никаких упоминаний об основании военно-промышленного комплекса на основе завода «Тбил Авиамшени». Все это дало плодотворную почву для критиков правительства. Один из них – эксперт в вопросах военного планирования Каха Кацетадзе.
Не пытайтесь найти в этом какие-то дальновидные планы. Здесь все примитивно. Самолеты этого завода продаются, и каждый из них стоит по нескольку миллионов долларов. И вот нашлись люди в правительстве, которые решили, что эти деньги должны идти теперь в их карманы.
Самолеты с этого завода, кроме Грузии, продавались и за рубежом. Тбил Авиамшени был поставщиком военной техники для Туркменистана и некоторых других стран Средней Азии. В последнем докладе Британского международного института по стратегическим исследованиям среди клиентов завода значатся и некоторые страны Африки. Один из руководителей Ассоциации военных журналистов Георгий Цхитава опасается, что слияние с государственной машиной может оттолкнуть некоторых зарубежных покупателей.
Это абсолютно обычная новость. Но дело в том, что они начали афишировать эту информацию в тот момент, когда никто из нас не имел представления хотя бы о том, был ли Тбил Авиамшени доходным предприятием или какая у них была прибыль. Я считаю, что это решение надо было хотя бы заранее обсудить, а не ограничиваться только коротким заявлением.
Сказал Георгий Цхитава. Он опасается, что слияние завода с государственной машиной может остановить его развитие, как это раньше случалось с другими военно-промышленными объектами в Грузии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинские медики говорят о резком росте онкологических заболеваний в де-факто республике, но условия лечения в местных медицинских учреждениях не выдерживают никакой критики, рассказывает наш корреспондент с Хинвали Тамара Терашвили.
Вооруженный конфликт августа 2008 года имеет множество последствий. Среди них и многочисленные болезни жителей Южной Осетии. У схинвальцев, переживших бомбежку города, обострились болезни, наметился их общий рост. Особенно это проявляется среди онкологических больных. В республиканской больнице сегодня их гораздо больше, чем было 2-3 года назад. Медики отмечают, что рост онкологических больных с каждым годом увеличивается во всем мире. В Южной Осетии этот рост медики объясняют стрессовой ситуацией и плохими условиями для лечения. Об этом мне рассказал врач-онколог, заведующий вторым хирургическим отделением республиканской больницы Григорий Кулиджанов. По словам Григория Кулиджанова, медики не владеют полной информацией о численности онкологических больных в республике. Многие из них уезжают на обследование и лечение в Северную Осетию.
У нас сейчас люди в одном месте живут, в другом месте прописаны. В третьем месте они лечатся. Подавляющее большинство наших населения прописаны в Владикавказе. И, скорее всего, вот эти документы потом отсылаются. И валяются там месяцами невостребованные. И сказать, вот сколько, чего и как, нам очень сложно. У нас ни в одной поликлинике онколога нет. Во-первых, к нам вообще сейчас люди не хотят ехать, врачи.
Условия содержания больных в республиканской больнице не выдерживают критики.
Воды нет. В операционную войти, там можно свариться от жары. Во время ремонта повредили кондиционер. Год бьемся, ничего не можем сделать. Лежат больные. Воду носили девочки с родника.
В Схинвальской больнице не хватает оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Многим людям врачи так и не смогли оказать помощь. Не потому, что проявили безответственность, а потому, что просто не в силах помочь больным. Беспомощность врачей-онкологов проявилась, например, в случае с болезнью моего соседа, 60-летнего Аслана Габараева. Состояние его ухудшалось на глазах. По мнению медиков, у Аслана было онкологическое заболевание мочевого пузыря, но точного диагноза они не могли поставить без специального оборудования. Вот что мне рассказал сын умершего не так давно Аслана Габараева, Марат.
У нас не было возможности его спасти, потому что у него очень сильно упал гемоглобин. Ему перелили больше литра крови, но уровень гемоглобина так и не поднялся. а врачи не могли с этим ничего поделать. Тем более, что мы обо всем узнали поздно. У больницы нет подобающих условий. Поначалу врачи вообще отказывались его брать. Мне пришлось ругаться с одним из них, чтобы отца положили в больницу.
Цхинвальские онкологи не хотели брать Аслана Габараева в больницу, зная, что не в силах ему помочь. Средств на лечение онкологических больных в Южной Осетии не хватает. К тому же, как утверждает Григорий Кулиджанов, и этих средств становится меньше. Объяснить эту ситуацию сложно, поскольку известно, что после августа 2008 года на развитие медицины в Южной Осетии Москва выделила несколько миллионов рублей. Больным от этого легче не стало, а их самих стало в республике намного больше.
Это была наш корреспондент Тамара Терашвили. В течение всей последней недели в Сухуми общественность бурно обсуждала показ на абхазском телевидении фильма грузинского режиссера Мамуки Опарадзе «Отсутствие воли». Мнения о том, что хотели сказать авторы фильма, там разделились. Наш корреспондент в Сухуми Антон Кривенюк рассказывает о том, что думает о фильме «Абхазская молодежь».
Полдня активисты молодежных организаций «Амра» и «Апсила» потратили на то, чтобы обсудить грузинский фильм «Отсутствие воли. Путешествие по конфликтным регионам Грузии». Но им почти не пришлось говорить. Лидерство взяли оппозиционные политики, которые в целом произнесли большую обвинительную речь по поводу показа грузинского фильма на абхазском телевидении. Лишь под конец некоторые из молодых людей, присутствовавших на встрече, смогли выразить свое мнение.
Хочу сказать, что никакого раскаяния в нем, ничего подобного мы не увидели. Мы увидели в нем только сожаление о том, что история сложилась так. И мы увидели в нем поиск. Это поиск новых способов, новых путей, как разрешить грузино-абхазский конфликт.
Говорит студентка Наала Авицба. Давно в Абхазии не было такого скандала, который разразился после того, как на национальном телевидении показали фильм «Мамуки Купарадзе». Общество, если верить результатам опроса, проведенного сайтом eraabkhazia.org, разделилось на сторонников и противников показа фильма. Основная логика оппозиционеров, громко протестовавших на встрече с молодежными организациями, в том, что показ этого фильма вреден молодому поколению. Преподаватель Абхазского государственного университета Иван Тарба прямо заявил активистам молодежных организаций, что они могут через 30 лет потерять страну. Примерно того же мнения и один из лидеров оппозиции Рауль Хаджимба.
Заставлять нас думать о том, что, видите ли, прозрело грузинское общество, что войну начали все-таки грузины первые. Так зачем нас убеждать? Мы на себе прочувствовали, на нашей шкуре мы прочувствовали как раз таки всю эту войну. Вот о чем идет.
Говорит Хаджимба. Сейчас абхазская элита среднего и тем более старшего поколения ярко показала страх перед всем грузинским. Она чувствует, видимо, уязвимость перед любыми проявлениями грузинского влияния. Экономического, политического или тем более идеологического. Но самое неприятное в том, что элиты среднего и старшего поколения не доверяют своему обществу. Они считают, что общество способно купиться на грузинское раскаяние, если таковое будет услышано в Абхазии. Их можно понять. Хотя при этом сегодняшняя абхазская интеллектуальная и политическая элита, успев пожить в советское время, имеет большой опыт общения, совместной жизни и массу связей с грузинским обществом. Тогда как молодое поколение, выросшее после войны, просто не знает, что такое Грузия и грузины. Для этого поколения государство Абхазия – это данность, естественное состояние жизни. Политолог Ираклий Хинба именно поэтому упрекнул оппонентов в том, что весь их эмоциональный монолог не имеет ничего общего с реальностью. Они как будто остались в эпохе абхазской автономии, не понимая, что сегодняшнее абхазское общество – это общество нового государства, для которого Грузия – просто опасный сосед. Преподаватель Абхазского университета Иван Тарба или оппозиционеры Руслан Харабу и Даур Ачуба, безусловно, выражают мнение значительной части общества. Почему фильм вызвал такой резонанс именно в регионах? Потому что если в столице хорошее проникновение интернета и люди отлично знают о том, что говорят в Грузии об Абхазии, то где-нибудь в Гудаутском районе за последние 18 лет в эфире впервые услышали грузинскую речь. Людей это шокировало, они восприняли показ фильма как некую новую политику абхазских властей, направленную на сближение с Грузией. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
А в пятницу нашим гостем в студии был сам режиссер фильма «Мамука Купарадзе». С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Мамука, вы ожидали, что ваш фильм наделает столько шума в Абхазии? И почему так вышло, по вашему мнению?
Я не ожидал этого. Я хочу повторить, что этот фильм был снят для грузинской молодежи. Это основная наша цель была такая, что для грузинских молодежи, которому придется все-таки решить наш конфликт, поскольку этот конфликт не решается сейчас, для них представить фильм «Переосмысление». И правда, это фильм не покаяние. Я не готов, честно говоря, покаяться. Хотя бы я знаю, что большая часть, огромная часть вины на грузинскую сторону и на нашу совесть. Но все-таки я не готов ни покаянию и признанию Абхазии. И в Абхазии, к сожалению, оказывается, ждали покаяния. А покаяние, если и правда это должно быть, должен случиться после того, как мы будем общаться и обсуждать вот эти наболевшие проблемы.
Я знаю, что в Абхазии было обсуждение с вашим участием. Какой самый сложный вопрос вам задали в Абхазии?
Вот был такой вопрос. Человек высказал свое мнение, что мне будет еще лучше, если Грузия 20 лет не признает Абхазию. Это немножко шокировало меня, и я не понял, в чем суть. Но потом, как я выяснил, на второй день, оказывается, это одна часть Абхаза воспринимает признание от Грузии. Так что и Абхазию придется как-то отвечать или взять на себя тоже ответственность. Это возвращение беженцев, это компенсация имущества и все, и все. Я думаю, что очень рано об этом сейчас говорить. Самая большая проблема – это отчужденность.
Меня что удивило? Молодые люди в фильме не знают, что войну начала Грузия. Это то, о чем говорит Рауль Хаджимба. Ну, видимо, в школе этого не преподают. Но взрослые, которые жили, были взрослыми людьми в тот период, они же, наверное, это знают. И меня вот удивляет, за 17 лет не дано никакой оценки этой войны. Я не говорю о покаянии, я говорю о такой трезвой правовой оценке.
Знаете, это очень трудная тема, хотя бы болезненная, и я очень переживаю, что вот грузины после 17 лет и сейчас не хотят или не могут разобраться, как это все случилось. И я думаю, что это наша большая проблема грузинского общества, что у нас есть очень много табуированных тем, в том числе и развязка той роковой проблемы, как начинался война. Я прямо не могу сказать. Конечно, наши танки были отправлены в Абхазию. Это было большой глупостью и большой ошибкой. Но в грузинском обществе все равно муссируют такую вещь, что это была такая провокация с абхазской стороны, когда Грузия создавала новое государство, свободное государство. Вот абхазцы и осетины оказались предателями, которые предали нас, и мы вынуждены были атаковать.
А скажите, пожалуйста, вот ваш фильм в Грузии, он вызвал какую-то такую вот реакцию, обсуждение? Насколько я знаю, вы не показали по телевидению.
3 национальные телевидения наш фильм не показали. Они игнорировали нас. Но большая отрицательная реакция в Грузии не было. Хотя бы были встречи и должностные лица из правительства, например, Якубашвили, не упускает время, чтобы не критиковать наш фильм. Оказывается, наш фильм и наша позиция, моя позиция, противоречит сегодняшнему позицию властей в урегулировании конфликта. Но я могу сказать твердо, что самые большие болельщики или зрители, кому нравится и кому интересно наш фильм, это беженцы и молодежь.
Спасибо большое. Гостем нашей постоянной рубрики «Гость недели» был кинорежиссер Мамука Купарадзе.
И с ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В Абхазии туристический сезон в разгаре. Любителей экстремальных ощущений притягивает горная река Бзыб. Сплавы по этой реке наблюдал наш корреспондент Семен Пегов.
В Абхазии впервые прошли соревнования по экстремальному сплаву. Река Бзыб – одна из крупнейших горных рек на Черноморском побережье. Она протекает через Гагрские районы. Для многих туристов ее название ассоциируется, пожалуй, с самой главной природной достопримечательностью республики – озером Рица. Дорога на Рицу как раз проходит через Бзыбское ущелье. В этом году один из участков этой бурной реки организаторы соревнований выбрали для проведения открытого Кубка России по экстремальному сплаву «Адреналин Рейс». Спортсмены сплавлялись на каяках по дистанции станции четвертой категории сложности. Для сравнения, горные реки, которые относятся к шестой, высшей категории считаются непроходимыми. По словам председателя оргкомитета Константина Васина, бзыбские пороги идеально подходят для проведения соревнований по каякингу.
Сейчас получается, что не очень сложная река. Для каяк-кросса вот этот участок, он практически идеален. По сложности воды, он на более сложном участке было бы проводить, наверное, опасно, на более простом неинтересно. Сейчас оптимальный уровень воды для каяк-кросса.
Этим, казалось бы, мужским видом спорта увлекаются и женщины. Светлана Тимофеева из Новосибирска занимается каякингом уже 6 лет. На этих соревнованиях она составила достойную конкуренцию спортсменам противоположного пола. Светлана не просто боролась наравне со всеми, но и попала в десятку сильнейших по итогам квалификации.
Я
девочек не очень много, к сожалению. Пока что у нас двое участвуют в этих соревнованиях. Будем надеяться, что следующий год приедет больше. Потому что в Европе участвуют около 10 девочек, и там можно делать шансовый зачет.
Из 30 спортсменов в финальную часть пробились лишь 16. Дальше каякеры соревнуются, как говорится, на вылет. В каждом заезде стартуют по 4 участника. Двое лучших выходят в следующий круг. Так что в прохождении дистанции по каяк-кроссу главное не столько время, сколько тактические соображения. Например, Сергей Алтун же из Москвы обошел заведомо более сильных соперников как раз именно за счет того, что действовал по принципу «тише едешь, дальше будешь».
Я наметил себе линию движения и настроился не рвать на старте, просто ее выдержать. Вот. Не самую быструю линию, но самую безопасную. И, в общем-то, были более сильные со мной атлеты, но они сделали ошибки.
Общаясь с нами, Сергей Алтун же не перестает восторгаться возможностями Абхазии в том, что касается всякого рода экстремальных сплавов по горным рекам. Их тут, что называется, пруд пруди.
Ну, это действительно один из лучших регионов, в общем-то, даже на мировом уровне хороший регион для сплава. Большое желание есть осваивать Верховье Катория, Чкалку, вот, но там пока не стабильно еще.
Удивительно, что в стране, обладающей всеми мыслимыми и немыслимыми возможностями для развития каякинга, как оказалось, вообще нет ни одного спортсмена, занимающегося сплавом по горным рекам. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Ну а сейчас наступило время, которое с нетерпением ждут наши футбольные болельщики. Как всегда, с нами в прямом эфире футбольные обозреватели Давид Какабадзе и Инал Хашик. Добрый вечер, Давид. Добрый вечер, Инал.
Добрый вечер.
И первый мой вопрос к Иналу. Чем вы порадуете сегодня ваших болельщиков? Каким комментарием, Инал?
Я думаю, сегодня произошло то, что, в принципе, в душе, наверное, каждый предполагал, но не хотел верить как бы мозгами. Аргентина проиграла. Спаски не получилось. Аргентина проиграла организованной, весьма перспективной, молодой, амбициозной сборной Германии и проиграла абсолютно по делу. К сожалению, наверное, такого рода эксперименты, которые происходили со сборной Аргентины, когда у руля команды стоял великий футболист Диего Марадон, они оказались как бы неудачными, и в принципе человек, который не имел опыта и мог только настроить команду одними эмоциями, одесской эмоциональной, такие команды так или иначе, они не могут априори стать чемпионами мира, потому что это слишком серьезный турнир, чтобы ограничиться вот такой вот составляющей. Сборная Аргентины, она выглядела достаточно жалко, когда столкнулась со сборной Германии. До этого у нее было намного полегче, ей встречались намного полегче соперники. И вот сейчас, только сейчас, можно было определить класс аргентинской команды. К сожалению, экзамен этот они не прошли. И жалко выглядела не только оборона сборной Аргентины. Очень плохо было и вообще с командной игрой, с организацией командной игры. Нападение хваленной аргентинской сборной, где звезд было пруд пруди, абсолютно оказалась недееспособной и за весь матч практически не создала ни одного реального голевого момента. И вот как итог 4-0, и Аргентина прощается с этим чемпионатом. И шансов у европейцев впервые за пределами Европы выиграть чемпионат мира все больше укрепляется и становится более реальным.
Ну, мы не раз об этом говорили, о дуэлях между европейскими и южноамериканскими командами. И вот эти дуэли явно складываются пока в пользу европейцев. Вот Германия сегодня выиграла у Аргентины, Голландия выиграла у Бразилии, и вот через полчаса у испанцев, я думаю, хорошие шансы выиграть у сборной Парагвая. И если так и случится, получится, что эти дуэли закончатся с большим счетом 3-0 в пользу европейских команд. Ну а что касается немецкой команды, мы об этом тоже не раз говорили, что она подкупает именно тем, что она играет в футбол, она наслаждается, и ее игрой наслаждается зритель. Болельщик он этой команды или нет, неважно, она действительно выходит на поле, чтобы играть. И счет, с которым сегодня закончился матч, 4-0, он же не впервые на этом чемпионате зафиксирован в матчах с участием сборной Германии. Они выиграли и первый матч с таким счетом, хотя тогда соперником была сборная Австралии, и все думали, что ну ладно, это слабая команда. А потом, когда сборная Германии выиграла в 1/8 финала у сборной Англии уже со счетом 4-1, вот тогда все задумались о том, что за сборной Германии шутки плохие. И вот сегодня это еще раз подтвердилось. Я думаю, что сегодня вечером нам предстоит еще одна очень интересная игра, но, кажется, у нас уже не остается времени поговорить о других вещах.
Мы будем ждать этого поединка с нетерпением и будем надеяться, наверное, что будет красивый футбол, хотя вот подсказывает чувство, что Парагвай — это не та команда, которая может как бы гарантировать этот футбол. Тем не менее, есть испанцы, есть футбол, который мы ждем.
Спасибо, господа. Это были наши футбольные обозреватели Давид Какабадзе и Инал Хашик. Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий, наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Вочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.